В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Четвертый час «Невского утра» мы начинаем с обращения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. Прошедшая неделя стала очень важной для нашего города в борьбе с коронавирусом. В июле главной задачей было стабилизировать ситуацию. В первой декаде августа мы добились положительной динамики по основным и педпоказателям. Сегодня коэффициент распространения стабильно меньше единицы. Уменьшилось число госпитализаций. Мы возвращаем стационары в штатный режим работы. На прошлой неделе начали поэтапно выводить из красной зоны 3 федеральных медучреждения. До конца августа они полностью вернутся к лечению плановых пациентов. Также в ближайшие дни планируем законсервировать мощности полевого госпиталя в Ленэкспо, за исключением 5-го павильона. Хочу подчеркнуть, что улучшение эпидемической ситуации не значит, что третья волна коронавируса закончилась. 1800 инфицированных в сутки – это по-прежнему очень много. Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Сегодня за сутки мы прививаем от 20 до 30 тысяч человек. Это недостаточно. Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет в городе как можно быстрее, до начала осеннего сезона ОРВИ. Наша сеть насчитывает 159 стационарных и 43 мобильных прививочных пункта. По поручению президента каждую неделю Петербург получает новые партии вакцины. На прошедшей неделе стал доступен новый сервис записи на вакцинацию через социальную сеть ВКонтакте. Эта петербургская разработка дает возможность удобно и быстро найти свободный талон, выбрать подходящее учреждение и время. Сегодня прививка становится частью нашей жизни. Мы переходим к новой нормальности. На прошлой неделе по согласованию с Роспотребнадзором в торговых центрах возобновили работу фудкорты. 1 сентября фудкорты должны вакцинировать 100% сотрудников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом в последние полгода. Требования серьезные, но 121 предприятие общественного питания согласились работать на этих условиях. Другого пути сегодня нет. Роспотребнадзор сформировал требования и к работникам других сфер. Растет доля вакцинированных среди государственных служащих Санкт-Петербурга, а также среди сотрудников всех бюджетных учреждений, работающих с людьми. 1 сентября в Петербурге будут сданы 8 школ, 7 новых и еще одно в Калининском районе после капремонта. Больше всего новых школ, 4, получит Приморский район. Он один из самых быстро растущих. Всего в этом году в нашем городе двери для ребят откроют 11 новых или обновленных школ и 26 детских садов. Жители многих новостроек сразу получат образовательные учреждения пешеходной доступности. Для нас это очень важно. Почти полтора десятка лет в Петербурге социальные объекты строились с большим отставанием от жилья, а в некоторых кварталах не строились вообще. Мы последовательно сокращаем это отставание. Чтобы накопленный дефицит не увеличивался за счет новых жилых массивов, в нашем городе создана градостроительная комиссия. На прошлой неделе она поставила застройщикам очень жесткие, но справедливые условия. Все новое жилье должно сдаваться только вместе с объектами социальной инфраструктуры. Вместе с жилыми комплексами в Московском, Калининском районе инвесторы построят школы, детские сады за собственные деньги. Сдадут их синхронно с жильем и безвозмездно передадут городу. Эти правила являются обязательным для всех застройщиков. Уважаемые ленинградцы и петербуржцы, помните, что вакцинация – самый эффективный способ борьбы с инфекцией. Но личная гигиена также помогает защититься от заражения. Используйте маски и сохраняйте социальную дистанцию в людных местах. Берегите себя и своих близких. С вами был Александр Беглов.
Вы слушали обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
«Невское утро».
Без бескрайней синевы. Над ручьем с дощатыми мостками, там, где васильки среди травы, я любуюсь молча облаками.
Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха по области плюс 23-28, в Петербурге 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас плюс 17, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер восточный 1,4 метра в секунду. В Петербурге плюс 17 градусов.
витринам улиц, по асфальтовым тропинкам прогремело небо фиолетовым дождем. И со стороны город стал как сумасшедший, как один водой залитый дом. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Город выпускает беспощадно из трамвая нежное создание хризантему под зонтом. И она бежит, не снимая босоножки, под безумным солнечным дождем. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Солнце на рояле, ветреную душу, словно нотную тетрадь. Выйти из кино и махнуть по этим лужам, и не думать ни о чем опять. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь. Но это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стеной. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
С нами на связи по телефону исполняющая обязанности директора социального приюта «Транзит» Татьяна Михайловна Ситкова. Татьяна Михайловна, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Добрый день, радиослушатели.
В прошлом году «Транзиту» 20 лет исполнилось, в этом году 10 лет службе межведомственного взаимодействия. Наверное, стоит рассказать, начать с истории создания вашей организации.
С удовольствием. Наша история начинается с 2000 года, когда по инициативе правительства Российской Федерации в 89 субъектах были созданы учреждения для несовершеннолетних мигрантов, которые нуждались в социальной реабилитации. В Санкт-Петербурге была организована служба социальной помощи иногородним несовершеннолетним на базе социально-реабилитационного центра «Воспитательный дом». И в 2007 году отделение этой службы было выделено в самостоятельное учреждение, которое подведомственно Комитету по социальной политике. И вот такое название мы и приобрели – «Транзит», социальный приют для детей «Транзит».
Угу. Как к вам попадают?
В наше учреждение попадают несовершеннолетние детки, которые оказались на территории Санкт-Петербурга без законных представителей. Это детки от 3 до 18 лет, которые были выявленными органами МВД, полиции или органами опеки, которые оказались в социально опасном положении или оказались семья в трудной жизненной ситуации.
То есть получается, что ребенок мог сбежать, например, да?
Да, самовольный уход. Он может убежать из дома, потому что возраст такой, может покинуть социальное учреждение в другом регионе и оказаться в Санкт-Петербурге.
И таким образом, ну то есть это как в фильме, например, если вспомнить замечательный фильм «Путевка в жизнь», когда сотрудники там милиции и педагоги вместе вылавливали, можно сказать, беспризорников и определяли их в, ну там в колонию, здесь приют. Примерно так?
Да. Схожая ситуация, то есть наш приют не зря открылся вот в такие трудные времена, как 2000-е, 90-е, потому что Санкт-Петербург стал городом притяжения не от хорошей жизни взрослых, которые приезжали искать работу, детки, которые, мы дали им такое понятие, как бродяжки. Вот приехали бродяжки. Посмотреть бродяжки, да.
Ну, у нас есть что посмотреть, действительно.
Да, и случаи попадания абсолютно разные. Действительно, кто-то едет посмотреть город, наши белые ночи, разведение мостов, и попадает в ситуацию, как называемый комендантский час. Его никто у нас не отменял. Вроде не убежали, вроде были интересные случаи, когда ребята зарабатывали деньги на эту поездку, а ночью сотрудники полиции проверяли документы, оказалось, что они несовершеннолетние, без законных представителей, попадали к нам. Вот такие случаи попадания, один из случаев. Ну, это такой романтический случай.
Да, понимаю.
Как обычно.
Это скорее исключение. Скажите, пожалуйста, Татьяна Михайловна, вот, ну, попал ребенок в ваш приют, что дальше?
Попадая к нам, есть... Ну, стандартное развитие событий, да, когда ребенок знает свое имя, фамилию, отчество, откуда он, кто его родители. Тогда, конечно, быстро связываемся с родителями, они получают соответствующие документы по месту нахождения опеки. И один из вариантов, они могут приехать к нам и забрать своих детей. Вариант, который наиболее близок, он стандартен, к сожалению, у нас, мы начинаем устанавливать, да, получая какие-то первичные сведения, которые прописаны, например, в рапорте полиции или в акте, или в ходатайстве органов опеки. Мы начинаем работать с тем регионом, где первичные сведения указаны в этих документах. Выясняем, кто, что. То есть проводится социально-правовая работа. Это делается независимо, ну, всегда. Ребеночек поступает к нам в учреждение, и им начинают заниматься педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе, социальные педагоги. То есть мы стараемся и делаем досуг, да, наших несовершеннолетних в зависимости от возраста.
Но у вас там решетки все равно?
Нет, решеток у нас нет.
Нет решеток.
Да, решеток нет.
А как вы, простите, пожалуйста, вот, ну, а если он от вас захочет сбежать?
Ну, от этого никто не застрахован. И у нас бывают случаи побега. Мы с детьми также гуляем. Конечно, у нас есть свои правила, так как у нас контингент, ну, особый, и большая часть детей не хочет у нас находиться, я честно скажу, то мы гуляем группами по 5 детей на одного взрослого. Ну и во время таких прогулок ребенок может убежать, и случаи тогда такие есть. Мы подаем заявление в полицию, и проводятся разыскные мероприятия. Ну, в 100% ребенок возвращается к нам. Ну и, конечно, тогда мы большую работу направляем на профилактику такого поведения, объясняя ребенку, что бежать некуда, просто нужно разобраться с твоей ситуацией, чтобы ты больше в нее не попал.
Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, а если ребенок, в силу ряда причин не хочет возвращаться в родную семью, вот что в таком случае? Например, там отец избивает его, мать пьет, всякое может быть.
Ребенок вправе написать заявление, что он отказывается возвращаться в родную семью. И мы обязательно инициируем проверку по возможному жестокому обращению. То есть мы стараемся разобраться с тем субъектом, с органами опеки, почему. Мы направляем запросы, что это за семья. Однократно этот случай побега или это систематически, состоит ли семья на учетах, как ребенок учится. То есть мы собираем полную картину о семье и действительно ли там плохо, или можно все-таки выстроить родительско-детские отношения, и работая, у нас психологи работают с ребенком. И если у нас есть гарантии органов опеки и других субъектов профилактики безнадзорности, мы ребенка с рекомендациями перевозим по месту регистрации. Там уже эту работу продолжают такие же социальные реабилитационные центры, которые есть в каждом городе.
А еще такой вопрос, не могу его не задать, Татьяна Михайловна. Достаточно много у нас в городе трудовых мигрантов. Это представители, скажем так, среднеазиатских республик, бывших советских. А есть ли у вас такие дети?
Да,
и как они к вам попадают?
Да, 1/3 таких деток, а мы принимаем
треть?
В год...
Немало,
да. Мы в год принимаем 320 детей.
Чем ограничено это количество?
У нас госзадание, как и каждое государственное учреждение, мы работаем на госзадании.
Вы больше не можете просто принять, да?
Больше можем, но и меньше нет. Мы стараемся, то есть это цифра, которая выверена годами, в принципе, та цифра, которая ежегодно попадает в поле зрения служб профилактики безнадзорности.
А 321-го возьмете, Татьяна Михайловна?
Возьмем обязательно. Наш город очень дружелюбный и никого не оставляет без помощи. Это точно, 100%.
И что с этими детками, которые из Средней Азии, допустим?
По статистике, большую часть таких деток — это представители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.
Да.
Попадают они двумя путями к нам, то есть именно несовершеннолетние. Первый вариант — это когда, к сожалению, в последнее время такая тенденция, что если семья, которая приезжает из суд ближнего зарубежья, она приезжает вместе, полный состав. Раньше приезжал мужчина и зарабатывал деньги, высылая их на родину.
Да, да.
Сейчас, к сожалению, приезжает жена, приезжают детки, здесь детки появляются. И, к сожалению, не рассчитывают, наверное, свои силы. И семья оказывается в таком положении, что вызывает интерес, например, у органов опеки. То есть они могут находиться здесь без соответствующих документов. Школа сигнализирует, что дети данной семьи сигнализируют в опеку, не делают домашние задания, пропускают уроки. То есть... Часто родители нарушают права своих детей, чтобы побольше заработать денег, они нелегально начинают работать. Это тоже выявляется. Часто такие граждане старших детей, особенно девочек, ставят на воспитание младших детей, пока они на работе.
Ага.
И, соответственно, они тоже попадают в поле зрения.
То есть они сами, в общем, практически не образованы, и детям даже в Петербурге не получить образование.
Это случай, есть единичный, есть семья,
понятно.
Которая, она очень четко блюдет интересы свои, соблюдает законодательство Российской Федерации и соблюдает права детей. Но в наше учреждение такие не попадают, мы как раз работаем с семьями, с детками, которые нарушили эти права.
И вы сказали, около трети из Средней Азии сейчас, на сегодняшний день.
Да,
это действительно немало. Хорошо, а из каких городов вот самый дальний, если брать Российскую Федерацию, у вас вот сейчас есть ребенок?
Ну, наверное, сейчас, вот, ну, недавно отвезли в Тыву.
Тыва, да?
Тыва, самый дальний ребенок, мы летаем в Владивосток, на Камчатке.
Самое смешное, как добираются-то, как добираются?
А, дети?
Да.
Ну, у них все продумано. Вот недавно с коллегами вспоминали случай, когда ребята, группа подростков в возрасте 13-16 лет, на электричках пересекли от Владивостока до Санкт-Петербурга. И для нас было это открытием, потому что мы не поверили сначала. Но они на бумаге написали все развязки, вот эти вот железнодорожные основные, как они добирались.
Хотели город посмотреть тоже, да?
Да, город. Может, вот поспорили, и они на электричках, представляете, кое-где пешком, оказывается, нашу страну можно пересечь на электричках.
Ну вот я знал еще в советские времена некоторые, ну, скажем так, представители движений хиппи добирались от Петербурга, от Ленинграда до Москвы на электричках. Я про это знал, да. Но вот чтобы из Владивостока до Петербурга, это здорово, это действительно уникальный случай. Можно кино снимать, сценарий писать.
Можно, да, у нас вообще вот фильмы есть, и каждый ребенок уникален, и каждый случай, он, ну, действительно...
Значит, в социальном приюте «Транзит» ребенок получает юридическую поддержку. Во-первых, кровь на какое-то время и питание, я так понимаю, да?
Да, кровь на время, которое необходимо, вот правильный термин, социальное обслуживание.
Если, да? Простите, ограничение какое-то временное, потому что я знаю, что в подобных приютах, ну, вот разные приюты бывают, но в том числе и когда люди обращаются за вот такой помощью, там, от насилия в семье уходят или еще что-то, есть все равно какое-то ограничение по времени. У вас тоже, наверное?
В принципе, оно есть. Но так как мы единственные на Северо-Западе, единственные в Санкт-Петербурге, такое учреждение, вот я уже говорила, что мы подведомственный комитет по социальной политике, который возглавляет Разненков Александр Николаевич, то у нас есть некоторый люфт историй, да, потому что вот мы не стандарты, мы не традиционные. То есть иногда к нам попадают дети, у которых нету даже справки, то, что они родились.
Ой-ой-ой.
А родители, вот была мамочка, у которой паспорт СССР. И, конечно, восстановление личности ребенка, оно идет не только на нашем уровне, да, подключаются комитеты города Санкт-Петербург. Мы работаем через судебные инстанции, потому что вот ребенок есть, а его в наличии нет. Вот
то
по документам его нет.
Педагоги, психологи, юристы.
Да, юристы, педагогический состав, правовой состав. И, конечно, это все. То есть срок, вот если мы говорим о сроках, он корректируется с учетом социальной истории ребенка, да, потому что невозможно за полгода установить личность, да, потому что это только через судебные заседания, да, невозможно отдать ребенка, когда выясняется, что у него есть папа, но он не может доказать, что он папа, да, то есть он, ну, биологический отец, а юридическим не является, это тоже, да, то есть мы ребенка, мы еще обладаем такой функцией уникальной, как перевозка несовершеннолетних к месту регистрации, вот только перевозим мы несовершеннолетнего тогда, когда имеем на него полный пакет документов.
Понятно, да. И все это очень не быстро действительно происходит. Скажите, пожалуйста, Татьяна Михайловна, все-таки мы второй год уже живем в условиях пандемии. Как-то повлияло новые условия существования нашего на вашу работу?
Повлияло, ну, первое, то, что это не повлияло на прием несовершеннолетних. Мы не закрывались.
Не закрывались, молодцы.
Нет, и мы получали поддержку от Комитета по социальной политике, потому что очень сложно, да, было вот в этих условиях принимать, оставаться в тех карантинных мероприятиях, которые были в городе и остаются по сей день. Но мы не закрывались, мы в прошлом году приняли больше 160 человек. На что повлияло? Появляло на сроки отправки, да, вот границы закрыты, и мы только недавно начали перевозку в Таджикистан, в Узбекистан. То есть вот именно даже по этой причине срок пребывания детей у нас увеличился. вернулся. Uh-huh. Потому что все было закрыто. Вроде уже и все документы есть, и ребенок, да, уже готов. Мы же работаем не только, чтобы ему здесь было хорошо, но чтобы он был готов уехать, да, к себе на родину. Потому что дети, которые, вот особенно мигранты, вот южные детки, да, у них меняется менталитет, это тоже очень плохо. Уже появляется страх возвращения. Мы тоже со всем этим работаем. То есть пандемия не повлияла на прием детей, она повлияла на сроки пребывания.
Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, вот если говорить о... Я просто к терминам, да? Служба межведомственного взаимодействия, десятилетие которое исполнилось в этом году. Что это за служба?
Служба тоже... уникальная. В 2011 году по инициативе Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и Следственного комитета Санкт-Петербурга было подписано соглашение о сотрудничестве. Что оно значит? Что на базе приюта «Транзит» была создана служба, точнее, был создан отдел межведомственного взаимодействия, который выполняет несколько функций. Первое и самое главное, вот в рамках чего было подписано это соглашение, что наши специалисты, именно психологи, организовали психологическое сопровождение несовершеннолетних, которые пострадали от преступлений против половой неприкосновенности, и мы сопровождали их, вот, психологи, в ходе следственных действий, да, чтобы как можно меньше несовершеннолетний, у которого и так огромная травма, получил еще стресс на допросах,
да, это, да, понятно,
на мероприятиях. Да. И специалисты берут, если семья не против, на сопровождение семью не только во время, но и после всех этих печальных мероприятий. И также это отделение занимается разработкой, то есть это городская площадка по координации, по изучению работы межведомственного взаимодействия, да, то есть как различные ведомства нашего города общаются по вопросам профилактики безнадзорности и беспризорности. Это организация круглых столов, обучение специалистов, что немаловажно, выпуск различных информационных изданий, да, в которых разъясняется, как можно получить помощь, где получить можно помощь, откуда ждать угрозы, да, потому что очень важно знать, откуда может прийти беда и кто может помочь с ней справиться.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете. И вот из того, что вы рассказываете, можно сделать вывод, что у нас чуть ли не единственный комитет, у которого есть человеческое лицо, это комитет по социальной политике Петербурга. Спасибо вам, Татьяна Михайловна. Спасибо, всего доброго.
Спасибо вам, всего доброго.
Исполняющий обязанности директора социального приюта «Транзит» Татьяна Михайловна Сиеткова.
Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской и областной трансляционной сети. Первая кнопка на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации Радио России «Вести» в 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут – сигналы точного времени. В 11.10 и в 23.10 – городской наблюдатель. В 11.25 и в 20 часов 40 минут – литературное чтение. Светлана Мосова, Василий Островский, «Открытки», часть вторая. В 12.10 актуально с Еленой Щедруновой. В 13.10 концерт по вашим письмам «Любимые мелодии». В 14.10 литературный сериал «Нина Дашевская. День числа Пи». Радиоспектакль, часть вторая. В 14.35 концертина о юных исполнителях классической музыки. С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети «Технологический перерыв». В 16.10 – школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 – «Пулковский меридиан». В 18.10 – «Новости дня», «События и комментарии». В 19.10 – «Наше время». В 20.10, в 21.10 и в 23.10 – художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В 21.10 – программа «Тот единственный сад». В 22.10 – «Кавказский акцент». В 22.35 – «Завтра в мире». В 23.25 – «Музыкальная гостиная». Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер».
Непогода нынче в моде, непогода, непогода, словно из водопровода льет на нас с небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата. Непогода, непогода, ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай,
дождя.
Никуда, никуда, но знай, что он где-то там. Кто-то ищет тебя среди дождя.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Температура воздуха по области 23-28, в Петербурге 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас плюс 18, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 69%, ветер восточный 2-5 метров в секунду, в Петербурге плюс 18 градусов. Вы слушали радиоканал «Невское утро». Программу подготовили информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Игорь Шмагалов. В студии работали звукорежиссер Юлия Гладышева и ведущий Алексей Беляков. Мы желаем вам всего доброго. Берегите себя, думайте о хорошем. До свидания.